«Братство – это мы». На самом деле, я хочу сказать, дорогие братья, что назвать самих себя братством – это дорогого стоит. Почему? Потому что сегодня мы живем в такое время, когда найдутся те, которые скажут: «Да какое вы братство? Вы у нас взяли эту формулу, мы всегда были братством». Но как раз наоборот, сегодня быть братством в наше время – это достояние. Поверьте, братья, это дорогого стоит. Потому что сегодня наше общество, оно разрознено по разным критериям. Сегодня даже, чего тут греха таить, религиозное сообщество, христианское сообщество не имеет того единства. И вот те, о ком я говорю, наверное, вы догадываетесь, они братством себя не называют. У них у самих себя нет такого права. Они называют себя ассоциацией, они называют себя союзом, они называют себя, может быть, деноминацией, еще чем-то. Но назвать братством, насколько я понимаю, я думаю, что я не дилетант в этих вопросах, братством называем себя только мы. И когда братья спрашивали, что такое братство для вас, я смело ответил, что для меня братство – это евангельские христиане-баптисты. Во вторую очередь даже. Всегда, когда мы говорим где-то в кулуарах, в переписке, в статьях, в книгах, мы говорим «братство». И мы подразумеваем, что это евангельские христиане-баптисты. Это понятие не напускное. Это не то, что мы пытаемся приучить вас. Не называйте себя вот так, называйте себя братством. Это живет в нас. Это, если хотите, течет в нашей крови. Мы привыкли, что мы братство. Если вы пресвитер церкви, или, может быть, у вас... вы видели у пресвитера церкви, мы уже несколько лет выпускаем ежедневник братства, такого синенького цвета. Вот в этом году, 2017 год, назван годом братства, и там первая тема в январе заявлена: благодарить Бога за братство евангельских христиан-баптистов. Здорово. Казалось бы, ну а почему, а что тут особенного? Какое бы оно ни было. Мы сейчас говорим о каких-то переменах, в которых мы нуждаемся. Мы говорим о смене руководства в будущем. Мы говорим о лидерах. Мы говорим о проблемах. Но, братья, братство – это в том числе и проблемы, которые не там, а которые у меня. И я эти проблемы разделяю. И братство я свое люблю. Не только потому, что оно хорошее, когда мне в нем хорошо. Братство я люблю в любом состоянии. Тема «Библия». Вы видели, заявленная моя тема, когда мне предложили об этом говорить – братство – это послушание Библии. Я сразу согласился. Почему? Потому что говорить о Библии – это очень благодарная тема. Ну, о чем можно так много сказать и помолиться, и поразмыслить, как о Священном Писании? Я хочу прочесть текст. Заметьте, читаю из бумажной нормальной Библии. Потом скажу, вы поймете почему. Несколько стихов на выбор из первосвященнической молитвы Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Евангелие от Иоанна, 17 глава, как я уже сказал, выборочно, 6 стих. Иисус Христос молится своему Отцу и говорит: «Я открыл имя Твое людям или человекам», как написано в других переводах, «которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». 8 стих. «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». 17 стих. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». И 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по Слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Заметьте, братья, те стихи, которые я прочел вместе с вами, там звучит одна мысль. «Я передал им Слово Твое». Христос в присутствии учеников, ученики слышали, как Он это делает, молится Своему Небесному Отцу, и Он несколько раз в Своей первосвященнической молитве говорит сначала о том, что Он принял Слово от Отца и передал ученикам, и второе мы читаем в 20 стихе, что Христос говорит: «Я не о них молю, которые вот они, со мной здесь, но и о тех верующих в меня уже по слову этих учеников. Я передал им слово Твое. Однажды на конгрессе в Брянске, по-моему, в Брянске, братья, не помню когда, но несколько конгрессов назад, семья или династия Мицкевич совершила такую акцию, всем приятную и красивую, когда из поколения в поколение была передана Библия. Вальтер Артурович, ныне еще живой, передал Библию какую-то старинную, такую красивую Петру Вальтеровичу. Кто-то был свидетелем этого, да, братья? Помните? А Петр Вальтерович передал уже своему, по-моему, Тимофею его зовут, сыну, ну, неважно, сыну своему. И говорилось о том, что баптисты на этом строят свою веру. Вот она, живая вера, которая не просто передает традицию или там так мы не делаем, у нас так не поступают, а живую, живое Слово Божье. Но, братья, я думаю, что вы согласитесь, что когда мы передаем Библию, Слово Божье, мы говорим не о символе. Библия для нас это не символ. Мы вообще, я считаю, что Библия сама по себе для нас никогда не была никаким символом. Может быть, она для кого-то что-то символизирует. Может быть, это бабушкина Библия, может быть, это семейная, может быть, вам Библию сейчас модно это делать, дарят на бракосочетание, там предков записывают и так далее. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, как бы там ни было, но мы считаем, что наше братство всегда жило словом. Мы, в принципе, как баптисты появились благодаря Священному Писанию. Мы ниоткуда не взялись. Мы взялись от того, что Библия появилась на русский язык. Мы основывались на нем. Это то самое слово, братья, я думаю, вы согласитесь, которое прежде всего говорит нам о Боге. Когда мы говорим о Библии, мы говорим о том, что мы знаем Бога только благодаря Библии. Наш Бог, в которого мы верим, я позволю себе так сказать, это библейский Бог. Мы узнаем о качествах Бога, какой Он, только тогда, когда открываем Священное Писание и делаем определенные выводы. Мы не только познаем Бога, что называется, эмпирически, на основании своего жизненного опыта. Мы не только познаем Бога внутренним законом во мне, как говорил Кант, и звездным небом над головой. Мы не только познаем Бога в каких-то обстоятельствах, но прежде всего мы знаем Бога как Бога библейского. Аминь, братья?
Аминь.
Не все сказали аминь. Махнули головой. Братья, я хочу подчеркнуть мысль, чтобы перейти ко второй мысли. Мы знаем Бога, которого знаем, как библейского Бога. Аминь?
Аминь.
Вчера вам раздали вот такие книжки, да? Кому раздали?
Это областные лидеры.
Областные лидеры. Областным лидерам раздали вот... Я сейчас не хочу цепляться, выглядеть таким брюзгой. Вот он, почитал уже. Но на странице 10... до которой я вчера дочитал. Умные люди по фамилии Карсон, прошу не путать с Карлсоном, и Тимоти Келлер, не киллер, пишут такие слова. Я понимаю этих людей. Им надоело все, что происходит вокруг, и они книгу назвали «Евангелие как цель». Молодцы. И, прости, центр. «Евангелие как центр». Ну, и нарисовано так, видите, как мишень. На странице 10 они пишут. Мы решили, что основой вероучения должен быть Бог, а не Писание. Ну, зацепился я за эту фразу. Но знаете, проверить, как зацепился я или нет, покажите то, что я вам сейчас сказал, вашему старшему пресвитеру. Если он скажет, да это Максаков он такой, не обращайте внимания, я возьму свои слова назад. Но если он скажет, ну мы действительно так верим, что при чем тут Писание? Бог! Вы можете сказать, ну ты дальше читай, там же написано, Карсон и Келлер, они объясняют, почему они так пишут. Надо всю книжку до конца дочитать, согласен, братья. Но я просто в качестве примера хочу еще раз сказать, Бог, в которого мы верим, мы черпаем знания о нем со страниц Священного Писания. Наша догматика основана на Библии. И причем вот эта фраза, мы решили, что наша догматика будет строиться на том, кто Бог, а не что такое Писание и Писание вообще. Вы знаете, для реформаторского богословия это нормальное явление такое сказать. Евангельские христиане-баптисты никогда так не думали. Вы можете смеяться, братья и сестры, но еще живо в наших церквах, когда молодежь приходит к отцам-старикам, задают, вот здесь что-то написано, я не понимаю, что говорят старики. Читай, как написано. Это то, что всегда было в нас. Мы можем критиковать, закончив семинарии, получив степени. Это неправильный подход, толкование. Но всегда наши отцы, я повторю, братья, в чем мы проиграли, когда мы так считали? Читай, как написано. Бог, в которого мы верим, это библейский Бог. На самом деле, когда мы открываем Библию, братья, мы прежде всего узнаем о Создателе. Мы читаем о Создателе на страницах Священного Писания. Грехопадение. Мы тоже узнаем там великие постулаты святой веры, подвиг Христа, жизнь церкви, второе пришествие, весть о спасении. Все это мы узнаем о Библии. Библия – это единственная книга, которая меняет человека и общество. И вот я еще раз хочу вернуться к словам, которые сказал сам Иисус Христос. Он говорит Отцу, слова, которые я взял от Тебя, я передал им. Вот и все. Вот и все, можно сказать, толкование. Помните в одном месте послание к Коринфянам? Первое послание Коринфянам, 11 глава, апостол Павел, мы это читаем всегда на хлебопреломление. Апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Помните? А когда он принял? Христос ему ничего не передавал, фактически. И в Евангелии от Матфея, в 26 главе, когда в горнице ученики собрались, апостола Павла там не было. Но исповедание Павла было именно такое. Он считал, что вот этот механизм хлебопреломления, он передал от самого Господа. Можно развивать тему и говорить, коринфяне собирались на вечерю, они не так собирались, как нужно. И апостолу Павлу ничего нельзя другого было сказать, как отрезвить их. Он говорит, я от Бога это принял, а не от самого себя. Вот то же самое касается и Священного Писания. Кто-то может сказать, ну это передали поколения, это вот мы получили от отцов, это перевод такой был сделан и так далее. Но вот здесь как раз, я хочу подчеркнуть эту мысль, начинает работать механизм веры. Когда мы верим, что мы приняли это от Бога. Не столько и не только от братства, не только от кого-то, не от переводчиков, как некоторые говорят, то, что вы читаете, это вообще не Библия. Так и заявляют, это перевод. Ну, скажу откровенно, я готов об этом поговорить в библейском или в богословском классе. Но мы говорим, что это Священное Писание, которое действует и меняет жизнь человека. Аминь, братья?
Аминь.
Молодцы. Когда мы открываем Священное Писание, первое, что мы видим на самой первой странице, что мы видим, братья? Не вначале сотворил Бог небо. Еще страницу переверните. Там написано книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. И дальше какое слово? Вот молодец. Канонические. Книги Священного Писания, Ветхий и Новый Завет, канонические. Почему так? Куда делись апокрифы? Вы знаете, когда я был студентом в далекие 90-е, это еще были библейские курсы, потом они переделались в институт, и это нас так вдохновляло. Не курсы какие-то там шоферов, а институт. И вот там я впервые, помню, узнал одну весть о каноне, вещь, которая меня очень сильно вдохновляла. Я был убежден, что канон – это вещь, которую, извините за это слово, которую, ну, сделали отцы церкви. Они собрались, решили на каком-то синоде, съезде по нашему, конференции, и сказали, вот эти книги мы считаем за Бога вдохновенные, а вот эти не считаем. Но когда я стал читать историю, я хочу ее повторить вкратце вам, братья, что, во-первых, канон формировался столетия. И причем формировали его не отцы церкви, а церковь в течение нескольких столетий распознавала действие Духа Святого и свою веру в некоторых книгах и принимала это действие. А другие книги были решительно отвергнуты. Представляете, о чем это говорит? И распознавать это действие приглашались не какие-то ученые мужи, а рядовые члены церкви. Это говорит о чем? Бог сам сформировал свой канон через свою церковь, через простых людей, через действие Святого Духа, через общее согласие, что вот эта книга действительно является богодухновенной. Это ли не чудо, братья? Это ли не то, что мы называем непогрешимостью Священного Писания? Хотя само словосочетание для меня непогрешимость, значит, что есть погрешимость? Однажды меня осенило, в моей жизни. Я сегодня хотел это рассказать на своем уроке, на семинаре. Я сейчас расскажу. Было время, когда я считал, что вера – это вот такое понятие, которое или что-то особенное, святое, которое спустилось на меня сверху. Ну вот однажды я уверовал по каким-то причинам, Бог эту мне веру подарил. Я с этим жил, меня это никак не мучило до тех пор, пока я вдруг задумался, что вера, да, она от Бога, но мне ее передали. Не просто в один прекрасный момент я проснулся и вдруг я понял, что я верующий. А мне ее передали, мне говорили. Помните, вера от чего? От слышания. А слышание? Опять от Слова Божьего. И опять вспоминается вот эта цепочка, как это происходило. И опять ты задумываешься, что ту веру, о которой мы молимся, чтобы она пошла в поколение, в нашей церкви, нашим детям, внукам и правнукам, это тоже должно быть через страницы Священного Писания. Христос говорит Отцу, что Он передал нам Слово. Сначала ученикам, потом говорит, молюсь даже и о тех, которые уверуют по Слову их. Я читал, и вы, наверное, читали много статей по поводу 140-летия перевода Библии, где говорилось о том, что ну вот, этот царь решил, принял решение, потом еще вот оттуда пошло. И ученые никак не говорят о том, что вот это вот Бог так сделал. Говорят о переводах, какие были вперед сделаны, потом это сделано перевод с перевода и так далее, так далее. Но когда мы говорим о переводе Библии на русский язык, это совсем отдельная тема, братья, то, что у нас у русскоязычных или русскочитающих есть Библия на своем языке, это огромное благословение. Мы говорим о том, что это сделал Бог. Все обстоятельства, все ученые, которые знали языки, даже начиная от Кирилла и Мефодия, которые сначала перевели Библию на старославянский язык, даже это, мы говорим о том, это факты, которые творил Господь своими руками. Поэтому мы ничего зазорного не видим, читая Евангелие от Иоанна, 17 главу, что Христос, говоря о учениках, передал им слово. Мы говорим, значит, и передано нам. Мы принимаем это как от руки Господа. И никак иначе. Мне достались несколько тетрадей рукописных бывшего пресвитера церкви, где я уверовал, а потом тоже был пастором церкви. Виктор Васильевич Петунин. Он умер давно, в 91 году. И он писал такие небольшие ремарки. И вот, прочитав тетрадку, можно понять, как жила церковь. И вот он пишет, 75-й год, 1975 год. Это, можно сказать, еще оттепель. Хрущевская, да, тогда, Алексей Васильевич? Или Брежнев уже?
Уже Брежнев.
Уже Брежнев. Ну, все равно, ситуация мало поменялась. И вот он пишет, число поставил, пишет. Старший пресвитер передал Библии 3 штуки. Распределил. Сказал, что в этом году больше не будет. Одна из Библий досталась моей бабке. Это вот такой кирпичик с толстой бумагой. Странно, но издание какое-то советское. Промнад, издат, ГИС, там, ну, издавали, якобы сказать Западу, мы не запрещаем распространение Священного Писания. И я помню, как моя бабка эту Библию получила, я был ребенком. Ну, я не помню, как она принесла, получила, но я эту Библию помню. Интересно, что эта Библия лежала на холодильнике. Холодильники раньше были не такого размера, как сейчас. Ничего там на них не лежит. Они были маленькие, почти как эта бочка. Юрюзань там или полис какой-то. Хлебница на холодильнике, как обычно, стояла, и рядом лежала Библия. Я только потом, уже будучи взрослым, узнал, вот интересно, хлеб обычный и хлеб духовный на одном месте. И я помню почему-то, что моя бабушка, которая меня к вере привела, не знаю почему, нюхала Библию и целовала. Может, она странная была. Она, когда и молилась, после молитвы головой о пол прикасалась. Может, вера такая была. Но я задаю сегодня вопрос себе и вам. Можем ли мы сказать сегодня, что мое отношение к Библии как к чему-то особенному? Можем мы сказать, что Библия для меня это незыблемый авторитет, а не предмет пререканий? Я обещал рассказать вам пример, почему я прочитал из обычной бумажной Библии. Не потому, что я какой-то, как я сказал, там, брюзга или что-то еще. Но вы знаете, что сегодня в церквах задают вопросы, которые 10 лет назад не задавали. Как обычно, в одной церкви нашего региона мы встречались с братьями, и один брат, не старый, ну, говорит, можно вопрос? Пожалуйста. Вы верите в богодухновенность Библии в гаджете? Что я ему должен ответить? Но я применил метод Христа. Вопросом на вопрос. Я говорю, а вы? Например, 10 заповедей, они были вообще на глиняных скрижалях даны. Но знаете, братья, я сейчас понимаю, что вы можете на мою реплику подобную сказать. Ну вот опять. Чего им далось? Но когда ты видишь хор молодежный, сидит перед церковью, 30 человек, и все с телефонами, я-то понимаю, что у них там ноты и слова. Но старики, которые получали 3 Библии в год и больше, говорят, не будет, они не понимают, как это. Я говорю, а что вас смущает? Брат, назовем его Иван Иванович. Он говорит, меня смущает то, что он открывает гаджет. И у него там что только нет. Там и новости, там и калькулятор. Там и игрушки, там и письма, там и мусор, там и порносайты, на которые он, наверное, иногда заходит, а потом мучается. И там и Библия. И вот я потом молодым говорю, братья, я все понимаю, я даже где-то на вашей стороне. Но старики почему-то не могут через это переступить. Когда вот такая вот доступность. И сегодня, когда, знаете, когда мы видим Библию в огромном ассортименте, и папа звонит сыну и говорит, тебе какую купить? И тот, видно, спрашивает, а какая есть? Есть джинсовая, есть камуфляжная, есть золотым обрезом, есть пасторская, это какая, я не знаю, наверное, большими буквами написано. Есть молодежная, есть с индексами, кто не знает, где послание филиппийцам, в Ветхом или в Новом Завете. Вот что для нас Библия по своей сути? Я, например, мне все равно, какую Библию человек читает, важно, читает он или нет. Но вот это отношение, когда человек прижимал к сердцу, и как Алексей Васильевич говорит, я не на любое место положу свою Библию. Она в стариках сохранилась, а в молодежи нет. И вот что дальше будет? Я сейчас не за то, чтобы вы перечеркнули, выбросили и стали нюхать и целовать, как некоторые, или там поклоняться бумаге, но вот то, за что люди, восстанавливая по памяти в тюрьмах, собирались все заключенные и восстанавливали какое-то послание для того, чтобы читать, это говорит о нашем отношении, братья. Самым убедительным аргументом, доказывающим, что Библия есть Слово Божие, является ее преобразующее действие на человека. Если мы откроем энциклопедию или какой-то справочник, мы убедимся, что самые гениальные произведения живописи и музыки написаны на библейские сюжеты. Лучшие шедевры зодчества связаны с Библией. Миллионы людей оставили грех и пережили возрождение только благодаря живому слову Священного Писания на своем языке. Есть свидетельство богодухновенности, это единство библейских книг, необычность истории, что она до сих пор существует и издается миллионным тиражом, сохранность библейского текста от древности до наших дней, естественно, научная точность библейского языка, историческая, географическая точность, пророческая точность. Ну, знаете, скептики говорят, а вот трудные места в Библии, как бы оспаривая, но если Бог писал Библию для людей, почему есть трудные места, о которых мы спотыкаемся, спорим и так далее? Вы знаете, мой ответ очень простой. Трудные места в Библии должны быть, потому что писал ее мудрейший Бог. И писал его для человека, который сегодня скован грехом и ограничен. И было бы странно, если бы мы все абсолютно в легкой доступности понимали и говорили, это вот так, а это вот так. И теперь самое главное, братья. Когда мы говорим о непоколебимости Священного Писания для нас, как для баптистов, непременно встает вопрос о моем послушании Библии. Послушание. Ничего не имеет смысла, никакое пророческое слово, если я на него не откликаюсь. И речь не идет о послушании, ну просто как о послушании, как о какой-то идее. Собралась группа людей, давайте будем слушаться Библии. Нет, мол, мы так решили. Но речь идет о том, что я, как верующий в своего Спасителя, человек исповедует 5 принципов. Их может быть больше, их может быть меньше. Я назову быстренько просто 5. Что такое послушание, что мы в это понятие вкладываем? Первое. К Книги Священного Писания – это живое слово живого Бога, дошедшее до наших дней и не потерявшее свою актуальность. Второе. В Библии нет никаких ошибок и неточностей. Третье. Библия реально меняет жизнь человека в лучшую сторону, если человек доверяет ей. Четвертое. Я исповедую, или мы исповедуем, что послушание Библии нелегко само по себе, но это то, что от меня ожидает Бог. И пятое. Послушание Библии – это безальтернативное условие Бога для людей, чтобы достичь Царствия Божьего. Не о них только молю, говорит Иисус Христос своему Отцу в молитве, но и о верующих в Меня по слову их. Наши проблемы, братья, начинаются тогда, когда мы ограничиваем Бога в Его действиях. Когда мы говорим в нашей жизни, ну, вера верой, церковь церковью, служение служением, а при чем тут мой бизнес? Сейчас такое время, попробуй сдай иди отчеты в бухгалтерию. Или когда мы говорим, ну да, я согласен, все, но при чем тут моя семья? При чем тут мои отношения с женой? Или при чем тут моя личная жизнь? Если мы так считаем, братья, тогда, извините, вот эту книжку можно просто положить на полку и говорить, это не для меня. Святое Слово могучего Бога начинает работать во мне только тогда, когда я начинаю соглашаться с ней и осознаю, что надо мне слушаться Священного Писания, тогда будет результат. Братство – это мы сказали. Но братством мы можем назвать себя только в том случае, когда мы согласны, что братство – это союз людей, это сообщество людей, как хотите назовите, которые согласились слушаться Священного Писания. Как я уже сказал, что это нелегко, это трудно, не получается, потому что мы оставались и остаемся грешниками. Но братство – это послушание Священному Писанию. Братья, вы знаете, хочу задать вопрос, может быть, немножко провокационный. Не проповедуем ли мы полуправду только, когда говорим о покаянии в своих церквах? Поясню мысль. Когда мы говорим только о покаянии, то есть приходит к нам человек здравомыслящий, ходит, слушает, раз пришел, два, десять, сто, слушает, о чем говорят, что учат, что происходит, и потом задает вопрос. Как-то у вас все просто. Произнес молитву и в рай. И на самом деле это люди правы. Если мы говорим, что только покаяние, но не говорим о впоследствии послушания Библии, мы говорим о полуправде. И потом этот человек приходит, и он вдруг узнает, что вместо радости, которую мы ему обещали, мы ему еще говорим о системе запретов, мы ему говорим о каком-то учении, что теперь тебе вот это нельзя, ты должен слушаться. Он говорит, я думал только вот выйти сюда, вот покаяться и все. Мое послушание слову, братья, формирует мои отношения с Отцом, и никак иначе. Если ты возрожденный человек, ты будешь не оспаривать это понятие, а искать, что служит славе и воле Отца. Я помню, как меня в юности, когда я только приближался к Богу и читал ту самую толстую Библию, лежащую возле хлебницы, меня вдохновило и одновременно непонимание возникло о притче о блудном сыне. Я никак не мог понять, почему отец вот так легко отпустил сына. Раздели имение, разделил и отпустил. Я думаю, ну надо было запретить. Надо было поставить заслон и сказать, хочешь иди, ничего не получишь и так далее, и так далее. Наверное, если вы занимаетесь благовестием, вы когда-то сталкивались с такой проблемой, когда человеку говоришь о Христе. Мы говорим, ну Христос, в конце концов говорим, Христос это тот, кто за тебя умер. И на что иногда люди отвечают? А я его не просил. Вот эти два момента, почему отец отпустил, почему некоторые говорят, ну а я не просил Христа, можно понять только тогда, когда ты сам станешь отцом. Можно заставить ребенка вымыть посуду, и вымоет. Можно надавить, и пойдет учить уроки, и выключит гаджет. Но для отца приятнее, когда он это делает добровольно. Ничего не говорил, никаких замечаний. Раз и навел порядок, раз и убрал снег, раз и сходил в магазин или что-то еще. Где это берется, вот это желание? Оно берется изнутри. А стало быть, его дает только Господь. Помните, Христос однажды плакал об Иерусалиме? Он сказал: сколько раз я хотел вас собрать, как птица птенцов. И, наверное, мог бы собрать, но вы не захотели. Известный пример, не помню, кто-то из великих отцов его, не помню, но вы вспомните. Когда одного послушника в монастыре монах попросил посадить капусту, помните? И он говорит: садишь корешками вверх. Понял? Понял. Как? Ну, корешками вверх. Потом ушел монах, послушник, думает, ну, наверное, заболел старик. Взял, посадил нормально. Как обычно садят. Монах приходит и говорит: я тебе как сказал посадить? Он говорит: но если бы я посадил корешками вверх, что бы выросло? Выросло бы послушание. Иногда нам кажется, что это глупо и абсурдно. Да это в тот век написано было. Это было иудеям сказано, это ученикам, это вдовам, это еще кому-то, но только не нам, братья. И поэтому нет то, что мы называем послушанием. Послушание, я заканчиваю. Всегда послушание, о котором мы говорим, идет через преодоление самого себя. И вот это преодоление, которое должен был выдержать Адам, он его не выдержал. Ему было сказано: вон там растет дерево, не вздумай от него есть. Но самый нормальный вопрос, который мы задаем: ну зачем Бог посадил это дерево? Ну не сажал бы, проблем не было. И вы знаете, мудрые люди говорят, только тогда, когда человек живет в системе запретов, он становится полноценной личностью. Только когда человек знает, что вот это нельзя и не делает, только тогда он развивается, как тот, которого сотворил Создатель. Послание к римлянам в 6 главе, в 16 стихе апостол Павел сказал: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Желаю всем нам, братья, чтобы мы не только были отцами, назывались отцами, мужьями, братьями, но и были таковыми. Мы размышляем сегодня, как я уже сказал, о нехватке лидеров. Какое у него должно быть качество? Потянет, не потянет, разовьет, не разовьет, или назад пойдем. Но одно из самых главных качеств – это его послушание Божьему Слову. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.